Добрый вечер. Несколько лет назад мне довелось учиться на производственных курсах BBC. И в рамках обучения нам объясняли неограниченные возможности радио. И в том числе в виде шутки, хотя это на самом деле произошло, сказали, что однажды на радио даже пригласили жонглера, который провел передачу, не сказав при этом ни слова. То, что на курсах человек учит, нравится ему или нет, западает в голову, и оттуда потом этого никаким колом не вышибешь, как сказал поэт. И вот это обучение, происходившее, не знаю, более 10 лет назад, странным цветком сегодня расцветает в нашей передаче, потому что у нас на радио находится настоящий живой факир. Хрупкая девушка 21 года, которую мы приветствуем традиционным звоном стеклянных палочек. Прошу любить и жаловать. Да. Юлия Струзер. Юлия, вы пока осваиваетесь и пьете первый глоток нашего красного вина, который, кажется, сегодня привезли нам из Австралии.
Да,
я объясню, что происходит на нашем рабочем шестигранном севооборотовском столе. Справа от меня пут железной цепи.
Осторожно, бокалы не разбить.
С замками.
С большим количеством навесных замков.
Раз, два, три, четыре.
Как я понимаю, Юля, вы в тугую обматываетесь этими цепями, вас замыкают на все эти замки, и потом из этого вы...
Совершенно верно, да.
Как
теперь здесь... справа от меня, да, слева от вас.
Слева от меня, справа от Иры, кнут шестиметровый. Леонид Владимирович знает цирковой термин.
Шимбарьер.
Шимбарьер.
Да.
Это вы можете оглушительно...
щелкает очень громко, да. И он... для все конные аттракционы обязательно с шимбарьером.
Это тоже щелкает?
Да, пугает, да, лошадей.
Ну,
да,
нам,
да,
нужно 6 метров погонного пространства,
нет,
которого нет. Сегодня нет, тут из-за всякой радиомебели наставленной. А что вы, зачем вы щелкаете громко? Вот,
а вот
зачем
такая
факиру
вещь,
щелчок?
Внимание очень привлекает, очень быстро.
Безусловно.
И люди концентрируются полностью,
ага,
потому что останавливается все.
Очень
это
громко
мне, кстати, для детей,
шимбарьер,
наверное, надо, да, научиться применять такое, да?
В руке у меня сейчас...
Пардон.
Настоящий такой меч, ну, не знаю, такая прямая сабля из нержавеющей стали. Длинная штука. Она какой длинная?
Больше полуметра лезвия.
Не знаю.
Она более полуметра.
От зубов до пупка.
Мы сегодня, да, мы сегодня будем просить, потому что слабонервные сами по себе. И видеть такое...
А мы не рассказали, что делает Юлия.
Ну, известное дело, что делает факир. Она весит кинжал за глаз.
Ну, есть же слово шпагоглотатели.
Да-да-да, нет, просто могли же слушатели подумать, что она, может, им...
Да-да.
Нет,
как это называется?
Юлия еще и шпагоглотатель.
Ну, вы знаете, просто держать в руках уже страшно. Но я не представляю, чтобы вся эта штука могла войти в пищевод.
От зубов до пупка.
Далее переходим к следующим. Смирительная рубашка. С замечательными ремнями.
Да, с ремнями.
Она прямо из больницы.
То есть, если вам случится
прямо
заболеть
больницы,
шизофренией,
да,
и попасть в учреждение психическое...
Я, разумеется, оттуда сбегу.
Да, легко. То вас там, да, усмирить будет довольно трудно.
Довольно жестокая она, прямо с кожаными, как бы, варежками,
да?
Варежки с кожаными.
И руки, да, длинные у них.
Это требует, видимо, колоссальной физической подготовки для того, чтобы из цепей или смирительной рубашки выбираться. Потому что могут затянуть так, что не вылезешь.
Ну, могут, но бывает очень редко. Иногда как бы есть несколько трюков. Можно, например, вынуть плечи из сустава, но бывает редко, когда уж совсем сильно затянут.
То есть вы умеете свои плечи из суставов вынимать?
Да. Это надо уметь.
Это должно быть жутко больно.
Нет, это не больно. Просто надо долго тренироваться. Неприятно.
Но приходилось так?
Ну, приходилось пару раз, да. То есть они как-то сами выскакивают, потом обратно туда вставляются.
Вот это да. Складная просто.
Но бывает очень туго. Но есть как бы несколько способов завязывания в рубашку. Разумеется, происходит небольшая манипуляция публики.
Ну, понятно.
То есть завязывают определенным образом, чтобы легче было выпушиться, да?
Нет, ну да, то есть завязывают какой-то член из публики.
Ага.
И дяденька какой-нибудь побольше, посильнее.
Незнакомый.
Незнакомый, конечно, иначе как бы люди будут думать, что
явная
это все...
Явная подтасовка, да.
Нет, это совершенно... Там никакого трюка нет в этом. Это все так и есть, как и выглядит.
Секрет там в том, что когда завязывают, секрет человек с напряженными немножко, мышцами да. чуть-чуть раздут.
Да.
Да.
А сколько времени занимает выпутаться? Вы мне рассказывали, что есть да. какие-то определенные технологии. Сколько это времени
вообще-то
занимает
выпутаться?
Вообще-то
это все преподается в моем преступлении. В моем выступлении это преподается в размере длине 2 минут.
Ну, а в принципе, вы говорили, что вы можете выпутаться гораздо раньше.
Выпутаться могу за 13 секунд примерно, последний рекорд.
Ага.
Но это должно все преподаваться по определенной формуле, чтобы это хорошо выглядело, с работой на публику и так далее.
То есть по какой-то структуре, да?
Да, очень все структурировано.
Должно было быть очень трудно деться, потому что откуда такая любовь к боли и к физическим мучениям и страданиям?
А боли там нету, там контроль над собой, своим телом, мышцами. Головой тоже.
У нас на столе лежит молоток, любезно принесенный Ирой.
У нас ремонт дома. Легко было его
и электрическая лампочка.
Да.
Я даже не представляю, зачем это все принесли и что вы будете с этим делать. Но по мере того, как вы будете это делать, в паузы я буду слушателям докладывать, что происходит. Но они по звуку догадаются, в общем, сами, что такое происходит.
Ну, хорошо. Вы хотите сейчас?
Да.
Я не хочу хвастаться, конечно, но я одна вообще женщина в мире, которая может это сделать. Давайте все закроем
глаза.
Бокал,
подожди, давай я отодвину бокал сначала.
Давайте все отодвинем.
Юля берет в левую руку лампочку, в правую молоток.
Можно даже поменяться, так интереснее.
Правая лампочка, левая молоток.
У нас же не телевидение, слушатели не видят.
Да, слушатели видят.
Ну, мы видим.
Смотря как удобнее.
Лампочка разбита.
Да.
И Юля голой рукой
да.
крошит это стекло.
Да, крошу стекло.
Ой.
Ой. Ой.
Стекло щелкает.
Нежная девичья ручка,
да,
значит.
Да.
Стекло хрумкается,
так вот,
ломается.
В английских лампочках почему-то внутри мел. Я не понимаю, откуда он взялся. Вот секрет лампочки.
Это матовая лампочка.
Матовая лампочка внутри мел.
Хрустит стекло, ломаясь в нежных девичьих руках. Оно становится все мельче и мельче.
Просто пыль.
Потом нужно еще сделать так. Вот слушателям будет очень приятно.
Ой-ой-ой-ой-ой. Со всей силы это двумя руками.
Во вторую руку вонзает.
Можно остановиться, потому что если вдруг брызнет кровь, то...
Нет, кровь не брызнет.
Не брызнет?
Контроль над кровью.
Каким образом?
Мы уже испуганы.
Вот же кровь.
Нет, крови нет.
Все-таки есть.
Есть немножечко?
Есть.
Просто когда это делают обычные люди, они перерезают себе все суставы, и от этого как бы руки не работают.
Как перерезают?
Ну вот здесь суставы на руке под пальцами. Да,
да. Ну у вас вот кровь.
Ну это, смотрите, это как у меня.
Нет, гарантии против порезов факир не давал. Факир только сказал, что...
Я сказала, что могу.
Что кровь можно будет остановить.
Потрясающе.
Нет, это смотрите, тут просто одна маленькая розовая капелька. Это не то, что кровь течет рекой.
Браво!
Браво!
Браво, браво, браво.
Юлечка. Вот
тут самое браво, время спасибо. Завести да. нечто музыкальное из коллекции, которую вы принесли
да.
сегодня. И коллекция это обычно сопровождает выступление Юлии. Леонид Ильич, я думаю, что мы должны быть благодарны судьбе сегодня, что пожарная инспекция не разрешила нам сделать глотание огня.
Огня, да, да, да. Но это тоже
а иначе
чисто,
тут
Я тоже видел, но это даже в цирке, даже когда это в манеже делается, то имеются специальные особые пожарные предосторожности для этого. Это нельзя делать в небольшой комнате, в закрытом помещении. Я говорю, лучше всего это делать под открытым небом, но если в цирке разрешают при определенных обстоятельствах. Когда сейчас я увидел, как Юлия немного раскровенила себе руку, кроша лампочку, я вспомнил старый-престарый цирковой анекдот, как директору цирка приходит человек и говорит, посмотрите, какой у меня номер, я факир, я кирпичи разбиваю головой. Он говорит, пожалуйста, покажите. Он выходит с двумя огромными чемоданами, открывает чемодан один, у него кирпичи. Он берет один кирпич, раз об голову, кирпич ломается, второй, два, три, и весь чемодан. А директор говорит, замечательно, прекрасно, завтра выходите на работу. А что у вас во втором чемодане? Он говорит, пирамидон. Ну вот, мне у вас йод есть.
Это понятно, знаете, самое смешное, что вот этот анекдот мне вчера рассказывали. Ну, не вы.
Этот анекдот, к слову, вы знаете, этому анекдоту несколько десятков лет.
Вы только что упомянули, что ток крови, в принципе, вы можете регулировать. Что даже если есть порез, то по желанию вы можете залить нас кровью.
Желание могу, но не буду. Я как бы давно не тренировалась кровью, дыханием. Сейчас я предпочитаю делать легкие вещи такие, в которых выходит только энергия. Ну, сейчас вот в данный момент я выбираюсь из смирительной рубашки.
Это легче?
Да. Ну, как бы это физически много энергии, много, надо много бегать, кричать, ходить и так далее. А вот чисто такие вещи, которые требуют моральной подготовки,
тут меньше.
Сейчас меньше, да. Меньше
это, я в частности, занимаюсь. Регулировка тока крови, дыхания.
Да, регулировка крови и разные такие вещи. Ну, да, разные вещи.
То есть, девочки, вы разленились, получается, с годами, да?
Не то, чтобы я разленилась, ну да. Да, правда, извинилась.
Юлия, ну погодите.
Да.
Вы еще очень-очень молоденькая девушка. Как случилось, что вы стали факиром, что вы глотаете полуметровую шпагу, причем я вижу эту шпагу, самая настоящая, толстая. Она, правда, покрыта серебром, но от этого она не легче. Здесь написано, что она покрыта серебром.
Да.
Ну и прекрасно,
от
правильно.
Этого ее глотать серебро приятнее не
гигиеническое,
да?
Серебро гигиеническая вещь,
да.
Верно.
Но она еще дезинфицируется, то есть она не в таком виде глотается.
Ну я понимаю. Но это поразительно совершенно. И вот эти цепи гигантские, из которых вы выбираетесь, смирительная рубашка, все это. Как случилось, что молодая девушка вдруг из Санкт-Петербурга вдруг стала факиром?
Это она еще вам трюк с ложкой не показывала.
Да, трюк с ложкой еще не показывала.
Какой трюк?
А вот ложечка, видите, лежит. У нас на столе лежит столовая ложка стандартного выпуска из нержавеющей стали.
Мы ее в столовой BBC
да?
одолжили, кстати сказать.
Та самая, которую обычно едят BBC-ийцы суп. Да. Ее надо как-то дезинфицировать для того, что вы с ней делаете.
Может,
то, что вы с ней делаете. Для того, чтобы с ней сделать то, что вы с ней делаете.
Давайте сейчас тогда мы со страшными вещами разберемся и тогда двинемся.
У ложки, хорошо, вот у ложки ручка, за которую держат, как она, не знаю.
Ну да,
ручка.
12,5-13 даже сантиметров. Эти 12 сантиметров уходят в нос.
В нос?
В нос.
А где же там пространство для этого? Я...
Юльки нос хороший.
У меня, вы знаете, теория, что природа создала человека ноздрю под палец. И поэтому все в носу копают пальцем.
Ну, наверное, нет. В носу я копаю вилкой вообще-то.
Или ложкой, да?
Да, но сегодня ложкой. Ну что, будем?
Да, Юлия, облизав бибисейскую ложку...
Это в виде дезинфекции, да?
Ложку. Подносит ее к носу. Носик у
левой ноздре.
Носик у нее тоненький, точеный.
И вообще красивая девушка.
Красивая девушка. И ручка этой ложки начинает постепенно,
медленно
утопать в носу. Мы в шоке.
Очень-очень страшно.
Ну что, поехали дальше. Сейчас сколько у нас сантиметров? 6, наверное, уже.
Очень да, уже страшно. Половина ложки ушла.
Она расширяется, Юлька. Может, надо остановиться?
Ложка расширяется?
Ну, вот она вот в этом месте как раз. Она самая широкая. Может, не стоит дальше?
Надо было лучше ложку заказывать. Тебе придется такой.
Еще смеется.
Ложка постепенно погружается в нос.
Боже мой.
И вся она исчезла.
Все, осталось только то, да, чем едят.
То, сама. Чем едят.
Да.
И выражение
не изменилось. Сидит перед нами Юля с ложкой в носу.
У вас как были когда-нибудь такие гости с ложкой в носу?
Нет, таких у нас не было. Во-первых,
факиров пока еще не было.
Давайте я посижу так с ложкой в носу, вас не смущаю.
Первый факир за 12 лет.
Мы убежим из студии тогда.
Но это поразительно совершенно. Вам не больно?
Мне нет.
Вообще, мы должны бы фотографировать Юлю для интернета, правда? Чтобы наши слушатели могли увидеть.
Юля, ну у вас, во всяком случае, против насморка есть совершенно железное средство.
Ну да, разумеется. Абсолютно нержавеющее.
А насморк бывает когда-нибудь?
Насморк, разумеется, бывает. Ну, не знаю, когда болею, я не работаю, поэтому ложки в нос тогда не засовываю.
Ну, еще раз, мы давайте все-таки вынем ее обратно.
Хотите ее вынуть?
А?
Вы хотите ее вынуть?
Нет. Я понимаю, что это можно будет сделать. Но наверняка это делает публика.
Нет, я не могу.
Ложка настоящая, мы это знаем. Никакая не складная.
Я должна, вот она меня тоже спросила, не хочу ли я вынуть. Вот здесь я уже должна раскрыть тайну. Дело в том, что Юля, так случилось, она дочка моего довольно близкого друга из тогда еще Ленинграда. А здесь я с ней познакомилась, она приятельница моего лондонского друга тоже. Так что получилась такая ступенька, да, лестница такая. Я не могу, Юлечка, приложить руку к этой ложке. Не могу.
Да, мы под большим впечатлением. Видимо, вам придется ложку вынимать самой.
Ну, придется. А она... Мы можем еще так посидеть полчаса.
О, боже, боже.
Вы слушаете, Леонид Владимирович, пожалуйста. Он сегодня не...
Ну, давайте мы тогда поехали. Давайте эксперимент. Поехали, говорит.
Ложка выходит из ноздрей. Нам страшно. Да.
Потрясающе.
И вся она вышла. Браво. Юля, объясните, я не знал, что в голове есть такое пространство свободное.
В голове куда много дырок.
Куда она идет совершенно? Потому что здесь, где нос кончается в переносице, куда там уходит? В Гаймерову полость?
Ну, не знаю, вот уходит прямо... Туда.
И в какую сторону? В сторону уха куда-то идет?
Ну, вот если взять разрез головы, все люди, которые, наверное, как бы учили анатомию, там видно, если взять разрез головы, то видно, что там совершенно такое большое прямое отверстие, уходящее в ухо.
Юля, ну...
Хочу только сказать, господа...
А вынимать легче ложку, чем вставлять?
Нет.
То же самое.
Это разное чувство.
Ага. Неприятное. Одинаково неприятно. По-разному, но неприятно.
Не, ну я как бы натренировалась
не так уж плохо.
Ира, ну это работа.
Да, я понимаю.
Вам приятно новости читать в 4 часа утра?
Нет, совсем неприятно.
Юля, потрясающе, потрясающе просто. Я никогда не подозревал, что в голове есть такие резервы.
Но все-таки, чем дальше, тем интересней. Как случилось, что молодая девушка,
хрупкая, прелестная
факир,
девушка,
которого я видел в цирке, я видел не одного, даже нескольких. Это, как правило, такие могучие дядьки. Знаете, дядьки. Такие могучие полуголые дядьки в экзотических каких-то там тигровых одеждах, которые, значит, занимаются тем же самым.
Потому что девочки, правда, акробатика бы пошла клеить. Правда, она такая худенькая,
ну, как это случилось? Как началось?
Могла бы прыгать, ходить по канату.
Нет, из интеллигентной ленинградской семьи.
Читать стихи тогда, петь песни, наконец.
Ну, пускай расскажет, пускай расскажет.
Да, ну, не знаю, я как-то вроде, что ли, назло мужчинам. Наверное, потому что таких, как я, их нету. Я решила стать единственной факир-женщиной.
В каком возрасте?
15 мне было.
15?
15 лет, да.
Под каким влиянием?
Под дурным, естественно.
Да, разумеется.
15 лет под хорошим влиянием.
Да, влияния было много. Ну, я с раннего возраста занималась театром и так далее.
Потом начнем, давайте по хронологии.
Давайте.
Вам 11 лет.
В 11 лет меня увезли в Швецию. И я с мамой жила в Стокгольме. И ходила в школу, была такой же, как и все остальные дети. Потом...
Начался переходный возраст.
Да, переходный возраст, который, разумеется, моя бедная мама перенесла. Ну вот сейчас выросла такая дочка факир у нее.
Ну, а как началось?
Началось
как
все с того, началось? Что я была лет 14, наверное, да. Я была ассистентом у магика.
Ага, фокусника.
Фокусника.
Вот, да. Вот, вот, вот.
Это
мага.
Он вас, мага, да. Он вас пилой распиливал там?
Да, меня распиливал пилой на 8 частей и так далее. Ага. И когда я всему научилась, я еще делала там сцены, строила какие-то, костюмы шила и так далее. Делала грим людям. Работала за сценой в основном. Ну, иногда меня вывозили так, на тележке разрезали там на несколько частей. Я там плавала по воздуху и так далее. Да-да. И потом я решила, что все мне надоело, буду теперь сама. Потому что все везде мужчины, а вот я женщина, и надо делать что-то такое, чего еще и в Швеции не видела. Ну вот села, подумала через неделю и надумала, что стану факиром. И стала.
Просто так. Ну, с чего началось? Первые шаги какие были?
Первый мой трюк, наверное, была вот ложка в нос.
Ну, да. Это уже само по себе достижение, потом, как
да,
просто
потом,
ложку?
Ну, тренировка какая-то нужна была. Mm-hmm. Я читала книжки, делала там дыхательные упражнения и так далее.
То есть ты не на курсы, ни на каких я была?
Нет,
курсов просто,
таких не бывает.
Просто
факиров
по
в мире мало.
Ага.
Да, потом я еще делала вещи с разными иголками, я протыкала кожу. Там, на руках, шпагами.
А секрет протыкания, скажем, вот щеки иголкой, да, в том, что нужно это делать не торопясь?
Нужно дыхание, нужно делать не торопясь, нужно тоже тренироваться, надо знать места, в которые колоть, чтобы кровь не шла и так далее.
Угу.
А есть такие места?
Есть, да. Можно, я прокалывала язык, щеки, но щеки я только один раз прокалывала, потому что, чтобы шрамов не оставалось, потому что все-таки как-то внешность еще должна присутствовать. Потому что моя мама всегда мне говорила, что шрамы, они украшают мужчину, но не женщину.
Это правильно.
А ты говорила, что у тебя остался от твоих номеров, все-таки один шрам остался.
Один
что
шрам
это был за номер,
остался.
Как он остался?
Шрам остался от того, когда меня случайно разрубили топором.
А что должны были рубить?
Должны были... Я лежала на гвоздях, было большое-большое выступление.
Кстати, там кровать с гвоздями. Она стоит около соседнего стола. Я прошу прощения, господа, что я вам не рассказал это вовремя, но в сложенном виде кровать, полная гвоздей, стоит у соседнего стола.
На ней, кстати, проходной знак BBC наклеен.
Да, походная койка факира. Так, вы лежали на гвоздях, он должен был рубить топором.
Я лежала на гвоздях, да. Это было большое-большое выступление. Я работала на шведский банк. Там все очень были солидные люди. В костюмах, с галстуками, и все такие важные, все дули щеки. Вот. И дяденька, самый главный банкир, говорит: слушай, я так волнуюсь, вот ты сейчас будешь лежать на гвоздях, и там уже несколько тысяч человек в зале. Я очень-очень волнуюсь. Давай попробуем вот этот трюк твой знаменитый. Давай просто его прорепетируем немножко. Трюк заключался в том, что я лежала на гвоздях, выходил дяденька с топором, и у меня на животе лежало 3 тарелки. И он тупой стороной топора должен был их разбивать там.
Обухом.
Да. Я говорю: вот ты бери топор, и ничего тренировать не надо, просто его опускай как бы медленно, в расслабленном состоянии. Топор был не маленького размера. И он говорит: ну слушай, давай попробуем, я действительно очень нервничаю. Я говорю: ну ладно, давай. И я вписалась, разумеется, провести за 20 минут до выступления вот эту тренировку. И дяденька со всего размаху, делая абсолютно не то, что я ему говорю, просто острый
маханул топором.
Да, разрезал меня просто напополам, можно сказать. Между ребром совсем под грудью попал топор.
Вы знаете, банкиры не умеют расслабляться. Это у них
банкиры какие-то немножко недоделанные там были все.
Боже мой, вы долго лежали в больнице?
Нет, я за 20 минут до выступления сшила себя ниткой, иголкой и пошла.
Ой, нет.
Пошла выступать. Что, простой ниткой?
Ну,
контракт,
да,
иголкой
и ниткой.
Просто иголкой и ниткой.
Иголкой и ниткой.
Вот 12 лет мы работаем все вооборот, а вот такого...
Такого еще не было.
Художественное шитье по коже.
Да, ну как бы уже боли не чувствуешь абсолютно, потому что ты знаешь, что ты уже подписал контракт, и уже никуда не отделаться никак абсолютно, потому что уже заплатили.
Кстати, о боли. Вы ведь нацелились на какой-то новый рекорд из книги Гиннесса, который вы будете ставить, видимо, летом следующего года.
Да, меня пригласили делать рекорд Гиннесса. Я даже не знаю, как это по-русски вся...
Рекорд чего?
Гиннесса.
А, рекорд Гиннесса. Ну, это известно.
Трюк, который я собираюсь.
Нет, трюк, Юля не знает, как трюк.
Трюк, это трюк. У нас есть такие скрепки для скоросшивателя.
Да.
Острые такие, да, П-образного вида.
Да, 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 конечно.
И они заряжаются в пистолет.
Так, да, да.
Так вот, Юля будет эти скрепки скоросшивателя выстреливать пистолетом в собственное тело, в себя.
Да,
пришпиливая обычно, к себе, не знаю.
Пришпиливая деньги.
Деньги,
бумажные,
да?
Деньги.
Угу.
Каким частям тела?
Ну, куда угодно.
Да, начиная от рук, плечи, так. Да, вот руки, плечи, бока, верх груди, живот.
Ну, ноги. Это уже невозможно сделать в такие места, откуда кровь не идет.
Значит, ну, крови там чуть-чуть, как бы, бывает, разумеется. Но поскольку обычно в обычном выступлении я, ну, не знаю, я прилепляю штук, наверное, ну, не больше 10 обычно. Но
вы
на рекорд
это делаете?
Я думаю, придется сделать там пару сотен.
А как же мамин завет, что у девушки не должно быть шрамов?
А это не остается шрамов.
Особенно если скрепки, если скрепки хорошие.
У меня очень, нет, у меня очень шрамы залечиваются сами по себе, кожа хорошая. Все само по себе проходит.
У вас не возникнет мысли такой после первого десятка скрепок, зачем я вообще это делаю?
У нее, по-моему, не возникнет.
Нет?
Из того, судя по тому, что мы уже видели, по-моему, не возникнет.
Нет, ну рекорд Гиннесса, это как-то звучит хорошо в моих ушах.
Да, конечно, конечно.
Вам бы не хотелось, например, рекорд Гиннесса сделать? Самая длинная передача в мире, например.
Да, это пришлось бы очень долго сидеть, потому что таких рекордов уже много. Знаете, люди танцуют там по 90 часов непрерывно. Знаете, там кто-то там танцевал Чарльстон, что такое совершенно дикое количество часов, не помню сколько.
Да, нет.
И так далее, и так далее.
Сколько надо вина выпить тогда?
На самую короткую передачу я бы еще пошел. На длинную нет никакого совершенно смысла. Я думаю, что следующий музыкальный кусок, он у нас называется The World, мир. Что, для чего вы эту музыку используете?
Это музыка меня вдохновляет частично. Это кусочек музыки про женщин, поскольку у меня довольно-таки феминистские взгляды на жизнь бывают. Не все время, правда.
Могу сказать только одно. Вы имеете на это полное обоснованное право. Или Webley. Музыка называется The World, мир. Напоминаю, что вы слушаете Сева Оборот. В гостях у нас настоящий, живой девушка-факир Юлия Струзер. Вы натренировали себя вводить в пищевод или в желудок различные инородные предметы. Как ощущается вот эта шпага, когда вы ее заглатываете? Есть ли у желудка чувствительность к внешним предметам?
Да, ты чувствуешь холод, вот поскольку металл довольно-таки холодный, то есть ты чувствуешь, что туда что-то... Ну да, ты совершенно точно чувствуешь, что там что-то есть.
Угу.
Но чувствуешь, потому что сначала проходит через горло, и ты вот одной линией все это чувствуешь. Но это очень странно.
А там нет опасности голосовые связки повредить? По дороге?
Нет.
Они не задеваются?
Нет.
А пищевод невозможно этой шпагой порезать?
Она не острая. Она же для глотания.
Ну, да.
Но травм никаких не было.
Ну да, нет, но она достаточно...
Да.
Там в животе все довольно-таки...
Ну, она не тупая, она не наточенная. Но, принципе, конец у нее острый, и можно проткнуть черту угодно.
Леонид Ильич, мы бы с вами точно проткнули.
Но с вашей тренировкой вы можете ведь есть и неметаллические предметы, вот, скажем. На спор могли бы съесть что-нибудь шевелящееся.
Могла
а,
бы.
А подожди, а я хочу... Подождите,
ну,
я хотела узнать...
Можно,
а
смотрите,
если,
пожалуйста, вот.
Да, бумагу.
Вот. Я сейчас...
Да,
Леонид Владимирович...
Да, проткнули лист бумаги.
Леонид Владимирович...
Сценарий.
Леонид Владимирович, что вы проткнули? Вы проткнули юбилейные памятные даты.
Да, да, да.
Вы же их читаете еще сегодня.
А я хотела узнать, а что, если ты поела, я потом проглотила кинжал?
Вот такой трюк есть. Вообще-то лучше не есть. Но есть такой трюк, который я сама придумала. Сначала надо... выпить, наверное, литр воды, потом съесть попкорн. Я не знаю, как это по-русски называется.
Кукурузу.
Воздушную кукурузу. И когда ты глотаешь шпагу и потом ее вынимаешь, что вся кукуруза как бы остается на шпаге. Но это как бы не для чувствительных.
Доказательство того, что шпага побывала в желудке.
Она действительно там побывала.
Да, действительно.
Не для слабонервных.
Да, на языке пьяниц английских называется «хвастаться завтраком».
Леонид Владимирович, что она еще ест?
Вот вы раз проткнули юбилейные даты, только вам их надо сейчас уже и читать.
Ну, хорошо.
Дырявые. Юля, мы сейчас в беседе с вами сделаем перерыв. Вы немножко отдышитесь, залечите раны, нанесенные крошенным стеклом. А Леонид Владимирович приготовится читать даты. Но прежде всего,
да.
Ира Шумрович бросит свой взгляд на события недели.
Я на самом деле расскажу про одно только событие недели, но невероятно важное. Все газеты, все британские газеты вчера и сегодня пишут. Это самая политическая беременность со времен Девы Марии. А говорят они об обнародованных вчера новостях о том, что жена премьер-министра, 45-летняя Шери Блэр, беременна 4-м ребенком. Теперь политическим лозунгом новых всеобщих выборов будет не «голосуйте за новых лейбористов», а «голосуйте за новых бэйби». Все в газетах так написано. И если жена лидера консерваторов Фион Хейг не родит как минимум тройню, консерваторам за лейбористами будет просто не угнаться. Так шутят газеты. Но если отставить в сторону как бы потрясающий сенсационный эффект этого события, интересно посмотреть, как будут справляться Тони и Шери с новым младенцем. Интересно, потому что в каком-то смысле это событие будет иметь социальное и даже политическое значение. Когда родились их первые трое детей, времена были другие. В то время на работе о семье говорить было вообще не принято. Детьми занималась мать, и она как-то с этим справлялась, и работодателей вообще не интересовало, как она справляется. Быть родителями в 90-е годы совсем другое дело.
Но справлялась она не так плохо, потому что она адвокат.
Мы говорим мать, нет, Леонид Владимирович, она справлялась как-то, мы говорим мать вообще. Женщины вообще,
ну да.
Работающие женщины справлялись с трудом. Мы знаем, что... детские сады у нас только частные, все это стоит довольно дорого. В общем, женщинам было трудно. Я в данном случае имею в виду, она мать, собирательный образ. В 90-е годы ситуация совершенно другая. Общество изменилось, и многие отцы изменили как бы идеологию. Они хотят проводить больше времени в семье, и они хотят заниматься воспитанием детей. А потому многим интересно и важно узнать, что сделает Шери на этот раз. Выйдет ли на работу через 2 недели после родов, как она делала с предыдущими 3 детьми, а дело было в 70-80-е годы, или возьмет полный декретный отпуск и будет призывать общественность обратить внимание на то, насколько он короче в Великобритании, чем в других европейских странах. Замечу, кстати, что на этой неделе как раз министр финансов Гордон Браун обещал улучшить условия декретного отпуска в Великобритании. Кроме того, интересно, воспользуется ли сам Тони Блэр новым законом, который будет принят в декабре, дающим права отцам получать кратковременный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка и долгосрочный неоплачиваемый по уходу за ребенком.
Уже были такие суждения людей оппозиционных к правительству, о том, что хорошо бы теперь премьер-министр взял бы какой-нибудь очень-очень
длинный отпуск.
Декретный отпуск.
Я должна сказать, что вот те, кто, в отличие от Леонида Владимировича, те, кто, как я, после победы лейбористов на всеобщих выборах сидел до утра перед телевизором ликуя, извините, Леонид Владимирович, но я в то время как раз очень радовалась приходу новой власти.
У нас левое крыло появилось, Леонид Владимирович.
Те, кто ликовал, что время консерваторов кончилось, помнят, как на следующее утро Шери Блэр сама в ночной рубашке с растрепанными волосами открыла дверь резиденции премьер-министра номер 10 на Даунинг-стрит и выразила недовольство тем, что журналисты их так рано беспокоят, зная, что они провели бессонную ночь. Мне, например, тогда очень понравилось, что известный адвокат так запросто вышла, открыла дверь. Я увидела в этом приятную мне смену политического стиля от манерности и претенциозности к Тори к вполне человеческой простоте. Но журналисты народ жестокий. Они ее сфотографировали тогда, растрепанную в ночной рубашке, и потом долго эту историю обсуждали. Потом, впрочем, пресса вполне примирилась с Шери. Она хорошо одевается, большей частью молчит, хотя все знают, что она умна и чуть ли не умнее мужа, и добилась больших профессиональных успехов. Она адвокат, совершенно верно, как вы, Леонид Владимирович, говорили. Но теперь Шери Блэр беременна, всего на третьем месяце. И вот-вот начнется очередное безумие. Вся страна начнет обсуждать, насколько заметна ее беременность и какие платья она носит, чтобы скрыть беременность или чтобы подчеркнуть ее. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее будет посмотреть, сможет ли она своим личным примером привлечь внимание к проблеме семей, пытающихся, как и чета Блэров, совместить работу и уход за детьми.
Спасибо, Ира. Эволюция этого дела такова. Как мне говорила маменька, в 19 веке беременных женщин отправляли в Италию, чтобы они любовались красивыми пейзажами и производили на свет красивых детей, а самое главное, с глаз мужниных бы уходили подальше, потому что русскому мужчине 19 века вид беременной женщины был неприятен. Еще батюшка мой, человек вполне пристойный во всех отношениях, мне признавался, что беременных женщин видеть не может. Следующее поколение было... Ну, естественно, если он умер в 91-м году, если он 4-го года. Следующее поколение — это был я, которого не пустили в родильный дом, и через фанерное окошко мне тетка сказала: «У вас родился сын, состояние больное нормальное». И все, я не видел его первые 10 дней. И, конечно, сейчас в Англии на родах муж присутствует наравне как родитель, и все это дело, так сказать,
видит. Мой муж присутствовал прямо в ботинках, в свитере, прямо чуть не в пальто. Вот как вот с улицы пришел, так и...
Я просто для людей, которые живут вдалеке от западных границ, эволюция этого процесса в кратком виде подытожил. А теперь Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Я хотел бы начать с очень неприятной, трагической даты, которую сегодняшний веселый севооборот омрачит, но никуда не денешься. Год назад убили Галину Васильевну Старовойтову. Я не буду распространяться на эту тему, все знают, в чем дело. А Галина Васильевна была нашим другом, Галина Васильевна выступала на севообороте. И мы чувствуем сейчас то, что чувствуют, наверное, все порядочные люди на свете. 20 ноября 1864 года, 135 лет назад, государь-император Александр II подписал новые судебные указы, имевшие целью, как было сказано, водворить в России суд скорый, правый и милостивый, равный для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе уважение к закону. Это была вторая грандиозная реформа Александра II, царя-освободителя. Первая была на 3,5 года раньше, отмена крепостного права. Следующей самой важной вехой этого царствования должна была стать Конституция, проект которой был уже на столе монарха. Но вмешались бесы, террористы, думавшие, что выполняют народную волю. Они убили царя, отбросили Россию назад и фактически подготовили самую страшную трагедию страны – власть коммунистов. С бесноватыми террористами связана и следующая годовщина. 21 ноября 1868 года, 130 лет назад, в Москве, в Петровском парке, был убит студент Иванов. Убийцами оказалась группа во главе с Сергеем Нечаевым. Он, кстати, и сделал роковой выстрел. Группа, называвшая себя революционерами. Нашумевшее судебное дело Нечаевской банды использовал Достоевский как сюжет романа «Бесы». Нечаев убил Иванова, чтобы сцементировать кровью участников группы. Так в романе «Бесы убивают Шатова». Этот тип Нечаев сочинил даже «Катехизис революционера», где говорилось, что у революционера должен быть один неизменный план общего разрушения. Очень любопытно, в сталинские времена «Бесы» не переиздавали, а когда в школах проходили Достоевского, ученикам говорили, что он, к сожалению, написал в конце жизни и реакционный роман «Бесы», недостойный внимания. 21 ноября 1959 года, 40 лет назад, в Риме состоялась встреча 17 коммунистических партий западных стран. Представляете, собрались тоже революционеры, но только профессиональные, получавшие от кого-то регулярную зарплату за подрывную деятельность против своих правительств. И эту зарплату, и расходы по римской встрече с умными речами, выпивкой и закуской, кто оплачивал? Мы с вами. Говорю «мы», потому что в 59-м году я еще был советским гражданином. Сегодня в книге Владимира Буковского «Московский процесс» и еще в нескольких высших в России опубликованы документы о миллионах и миллионах, которые богатый Советский Союз тайно и бесконтрольно платил дармоедам в десятках стран за то, что они называли себя коммунистами. Как они потом выпрашивали подачки, когда в середине 80-х стало не до них? Как большинство из них, например, в Англии, просто исчезли, растворились без живительных советских долларов? 22 ноября 1909 года, 90 лет назад, родился Михаил Леонтьевич Миль. Первые две буквы его короткой фамилии также широко известны как сокращение ИЛ или ЯК или МИГ. Миль был генеральным конструктором вертолетов и создал серию винтокрылых машин высокого класса. К сожалению, главным образом боевых, но в советской авиации было очень мало машин чисто мирного применения, так что выбирать Михаилу Милю не приходилось. На вертолетах Миля установлено более 60 мировых рекордов в книге Гиннесса. Выдающийся конструктор умер в 1970 году. 22 ноября 1954 года, 45 лет назад, в Нью-Йорке умер от сердечного приступа первый заместитель министра иностранных дел СССР, постоянный представитель Советского Союза в ООН Андрей Януарьевич Вышинский. До смерти Сталина он был министром, а потом его чуть отодвинули, но все равно оставили представлять страну на международной арене, и весь мир знал, что от имени Советского Союза на трибуну Организации Объединенных Наций выходит сталинский палач, один из самых страшных убийц в мире. Дипломаты слушали его громовые речи и читали лежавшие перед ними справки, судебные речи Вышинского «расстрелять, как поганых псов» или его высказывания вроде «если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить». Что должны они были думать о России? 26 ноября 1769 года, 230 лет назад, Екатерина II учредила высший офицерский орден Георгия Победоносца. Девиз ордена «За службу и храбрость». Но в том-то и дело, что ни за какую долгую и безупречную службу получить его было нельзя. В уставе было даже сказано, что ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважении при удостоении к ордену Георгия Победоносца за воинские заслуги и подвиги. До Первой мировой войны офицерским, да и солдатским Георгием были награждены лишь единицы. 26 ноября 1894 года, 105 лет назад, родился полярный исследователь Иван Дмитриевич Папанин. В 1937 году он вместе с Евгением Федоровым, Петром Шершовым и Эрнстом Кренкелем высадился на дрейфующую льдину и провел на ней зимовку в районе Северного полюса. Самый старший из всех по возрасту Папанин надолго пережил остальных участников зимовки. Он скончался в 1986 году, 92 лет от роду.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с факиром Юлией. Я любовно тут перебираю рукой железные цепи и кнуты. И хочу доложить, что руки, которые слегка были порезаны при раздавливании лампочки на мелкие куски, уже зажили. Юлия, если бы ваша матушка вас в детстве вывезла в какую-нибудь средиземноморскую страну, напоенную звуком цикад и полной безответственностью жизни, вряд ли вы пошли бы в факиры. У меня есть такая личная теория, что это общая суровость варягской жизни и шведская какая-то некоторая жестоковыйность северная толкнула вас на это дело.
Вы хотите сказать, что факиры от хорошей жизни не...
Я просто хочу сказать, что Юлия по внешнему виду явно выпадает из общего колера Швеции. Вы жгучая брюнетка, с явно южным типом лица. И среди этих широкоплечих варягов, склонных к выпивке, как я понимаю, вы резко выделялись.
Ну да, я не думаю, что я как бы это делала от тяжелой жизни.
Нет, ну мы сейчас говорим о, как бы, о подсознательных потоках. Вы, может быть, даже их не анализировали.
Моя работа не в том, что... она дело тут не в боли, а дело все в том, как ее избежать. Дело все в оптическом обмане. И дело в том, что...
Но ты еще говорила, что ты бросаешь вызов мужчинам этим.
Да, здесь еще в моих выступлениях есть некая такая вещь, которая вот я женщина, я могу. Все остальные мужчины...
Себя вогнать 200 скрепок, а вам слабо.
Погодите, а какой оптический обман? Вы работаете без обмана?
Я работаю без обмана,
разумеется. Например, на три части.
Да, то есть... Нет, дело даже не в оптическом обмане, а дело в том, что некоторые вещи, например, как вот вилка или ложка в носу, да, это выглядит намного больнее, чем оно на самом деле есть. В этом он не настолько обман.
Это не оптический.
Это не оптический.
Не оптический обман, значит, да, неправильно выразилось.
Вообще никакой не обман.
Я сейчас хотел просто коротко остановиться на шведском периоде жизни,
да,
и о том, как человек, приехавший из Петербурга, выпадает и по культуре, и по внешнему виду, и по корням по своим из этой жизни, и он в нее врастает, но все равно жизнь его как-то там колотит время от времени.
Сначала я вросла в Швецию. То есть я стала совсем такой, я пыталась быть совсем такой же, как все остальные девочки в моей школе. Например.
У вас языков иностранных достаточно, возьмем шведский, да? 8, да? На минутку. Значит, шведский, немецкий, английский у вас теперь рабочий тоже,
да,
русский, соответственно, родной. И какие еще языки?
Итальянский, иврит. Я перевожу.
Какой?
Итальянский, иврит. Еще, иврит, по-моему, латынь есть.
Я перевожу латынь, древнегреческий, норвежский. Там, да.
Иврит-то вы где научились?
Я в Израиле немножко побывала. Какое-то время.
У меня есть одна фраза на иностранном, которую время от времени произношу каждые там 5 лет. Это эстонская фраза, которая означает, мне нужно повторить 5 раз, прежде чем я запомню. Потому что именно такая у меня схема была обучения. Вы можете сказать эту фразу по-шведски?
Еще раз повторите фразу.
По-эстонски она будет «Мулан ваеви скорда корда селексет мулмельди экс».
Я мусту упрея паре фэм гонгэн фэйос кэкэ на комэй хогде.
Ну, разобрались.
Ну, вам надо забирать цепи, шпаги, крашеные лампочки и прямо вон переводить с одной стороны на другую.
Ну, может быть. Я все
время. Так вот, вернемся к шведскому опыту, да. Болезненная сторона вот светской жизни. Я знаю, что там вам было не сладко.
Ну, сладко, не сладко. Там мне было, я думаю, лучше, чем моя жизнь была бы в России.
Ну,
но,
да,
но тем не менее, эта жизнь там сложная. То есть она очень обеспеченная, но моральные проблемы там, конечно.
Ну, конкретно, вас однажды толпа из 20 хулиганов избила до полусмерти.
Ну, не до полусмерти, поломали ребра там.
За что же они девочку убили-то?
Ну, вот такие политические у них вещи. Вот у меня черные волосы, например, им не нравятся. Они.
И это шведское слово, они говорят, черная голова, да?
Да, черная голова.
Это как будет?
То есть они тебя вычислили как эмигрантку, да?
Да, вычислили как эмигрантку.
Вычислили эмигрантку, и
была такая вещь.
Но они пьяные были?
Нет, нет, у них был такой день, национальный день.
Они были трезвые?
Они были трезвые, они были такие парни, там, от 15 до 25 лет.
И где ты им встретилась?
В метро. Я ехала спокойно в поезде.
Одна?
Одна, да. Угу. В 9 часов вечера. Угу. Вот. Ну, лучше будем говорить о чем-нибудь более веселом.
Не, ну просто нужно как бы историческую ретроспективу все обрисовать.
Да. А в полицию они попали?
Нет, в полицию попала я.
Потому что полиция как бы им идейно сочувствует,
да?
Да,
это шведская политика.
Да. После Швеции жизнь привела частично в Германию, Но потом, года три назад, вы переехали сюда в Англию, приехали сюда учиться.
Я приехала сюда учиться, учиться в университете и учиться искусству своему. Здесь, в Англии, я считала, что здесь я смогу развиться намного больше, чем в Швеции, потому что Швеция, она как бы страна маленькая, там живет 8,3 миллиона людей, которые все разбросаны. И не знаю, до какой-то степени я поняла, что вот здесь я уже достала потолок, когда меня уже люди узнают. Я уже побывала на балах у короля.
У шведского.
Да, у шведского, и у принцессы выступила. И поэтому я решила, что надо развиваться дальше. Приехала в Англию, выучила английский язык и поняла, что здесь еще развиваться и учиться, и учиться.
Например, учиться где?
Учиться
в университете, учиться, например.
В университете учиться выступлением, учиться артистическим разным приемам.
То есть у вас жизнь сейчас разветвилась. С одной стороны, вы прилежная студентка университета.
Да, я пытаюсь ей.
Графство Сари, учитесь в Гилфорде, изучаете там, что вы там изучаете?
Я изучаю русскую морфологию, политику, историю и так далее.
И там о вашем шпагоглотательстве или о крушении лампочек голыми руками никто ничего не знает. О том, что вы можете выбраться из любых наручников и цепей в мгновение ока.
Я живу двойной жизнью.
Точно так же и коллеги ваши по цепной деятельности не знают, что вы студентка.
Ну, они, те, которые вот мои близкие друзья, они знают, но в основном меня видят в костюмах выступающую, радостную, улыбающуюся народу.
Я в каком-то смысле вас понимаю. У вас столько есть всего, что приходится не показывать это, а скрывать. Не будешь же ходить всем и объяснять, что ты говоришь на восьми языках.
Тоже правда, да?
Что ты можешь выбраться из...
Я же могу все время хвастаться.
Из цепей, что как бы сплю на гвоздях вообще, и на завтрак ем червяков.
Нет, на гвоздях не сплю, работаю.
Ну да, но кругом сплошные колющие и режущие предметы.
Да.
И что же дальше? Вот как, если нарисовать идеальный сценарий жизни... Куда хотелось бы в конце концов прийти? Или такие мысли перспективные?
Куда приведет, туда и пойду.
Вот так вот, да?
Да. Я человек не тяжелый на подъем. Угу. Я могу взять все свое, ношу с собой, и переехать легко куда-нибудь в другое место, если я сочту это нужным.
Ну, потому что с такой профессией можно, условно говоря, отправиться в собой же организованные всемирные гастроли.
Разумеется.
Переезжать из одной страны в
именно
другую.
Именно этим я и занимаюсь уже пятый год.
Да, потому что Земля устроена странным образом. Все время можно, если правильно выработать маршрут, все время находиться в летнем сезоне, или в весеннем сезоне, или в осеннем сезоне. Да. Всегда где-то определенный сезон присутствует. И можно, грамотно выстроив себе всемирное турне, переезжать из страны в страну,
разумеется,
покоряя все новые и новые территории.
Ну, это именно если стремиться все время в вечном лете, например. Же.
Последний очень быстрый вопрос. Но ведь такому человеку, как вы, нужен импресарио. Значит, агент. Есть у вас такой?
Я сама свой агент. В последнее время у меня есть человек, который мне помогает с некоторыми вопросами. Платон.
Ага, так, мы знаем, а
Платона,
Платон
мы знаем,
это
мы знаем,
по Платона, случайному такому вот сегодня совпадению, это родной сын Галины Васильевны Старовойтовой, которого, конечно, мы все прекрасно знаем, и который тоже участник нашей передачи.
Сколько сошлось нити в вашей судьбе, Юлия, просто удивительно. Я хочу пожелать вам успеха в вашем... шпагоглотательном и огнепожирательном деле, осваивать новые рубежи и радовать людей, а самое главное, приводить их в состояние ужаса и полного страха. Встретимся в том же месте, в тот же час.